Дэр Джон Освальд, Исаия, сессия 21, из 42, 43. Символ авторского права Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 21, главы 42 и 43 Исаии. Отец, мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, среди нас. Благодарим Вас за желание общаться с нами. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал это посредством Своего вдохновенного слова, и Ты намерен сделать это снова, когда Твой Святой Дух применяет Твое Слово к нашим сердцам. Помогите нам сегодня вечером, и мы Вас поблагодарим. Во имя Твое, аминь. Итак, когда мы остановились на прошлой неделе, мы были примерно в середине 41 главы. Мы заметили, как она начинается в стихах с 1 по 7 с объявления о приходе Кира, победителя Вавилона, и о том, что народы будут уничтожены. В ужасе от этого факта и бросаются строить идолов. Однако в стихе 8 Господь говорит и говорит: «Но у тебя, Израиль, раб мой, есть Иаков, которого я избрал, потомок Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал из самых дальних ее мест. Углы, говоря тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя». Вопрос, который я здесь задал, заключался в следующем: не означает ли изгнание, что Бог их изгнал? Я слышу некоторые бормотанные «нет». Почему нет? Почему нет? Почему нет? Хорошо, он хотел вернуть их обратно. На протяжении всей книги мы говорили об этом: суд никогда не является последним словом, задуманным Богом. Суд никогда не является последним словом, задуманным Богом. Итак, целью изгнания было не уничтожить их, чтобы они не думали. Скорее, изгнание было задумано, если вернуться до 4 главы, то он собирается очистить их ветром пылающим, ветром огненным. Итак, изгнание призвано не уничтожить их, изгнание призвано их усовершенствовать. Возможно, вы помните, что произошло, когда Исаия лег на пол храма и сказал: «Я погиб, я растворился». Что произошло дальше? Да, ангел пришел не с розой, чтобы окропить губы святой водой. Он пришел с горящим углем от жертвенника, и я очень уверен, что Исаия не сказал: «А сделай это еще раз, это так приятно». Я думаю, он плакал. Кажется, он сказал: «Оно горит». Но Бог не намеревался уничтожить его, Бог намеревался очистить его. Теперь посмотрите еще раз на то, что Бог говорит о них в стихе 8. Кто они? Мой слуга, мой избранный, потомок Авраама, мой друг. И он повторяет это снова в стихе 9. Ты, мой слуга, я избрал тебя и не отверг. Кто-нибудь помнит, как я назвал этот раздел, главы с 40 по 55? Благодать, мотив и средство спасения. Итак, какова цель служения? Вопрос, который мы задаем в конце главы 39, что может побудить нас сделать доверие образом жизни, а не просто разовой сделкой во время кризиса? И я предполагаю, что ответ – благодать. Вид благодати, которую Бог проявляет к этим людям. Они думают, что они изгнаны, а Бог говорит: «Нет, ты избранный». Они думают, что Бог намерен уничтожить их, и Бог говорит: «Нет-нет, ты мой слуга. Я не только не отверг тебя, но и выбрал тебя своим особым слугой». Итак, что же означает тогда стих 10? «Не бойся чего? Я с тобой». А затем, в стихе 13, «Не бойтесь чего? Я помогу тебе». И мы говорили об этом на прошлой неделе. Чудо, которое Бог не говорит: «Просто сядь и заткнись, и я сделаю это за тебя». Он также не говорит: «Хорошо, я буду сидеть здесь и критиковать, пока вы это делаете». Нет, говорит, я тебе помогу. Я хочу, чтобы вы приняли в этом участие, но, в конце концов, я добьюсь этого. Теперь, в стихе 14, мы видим первое появление святого Израилева. Это слово встречается снова в стихе 16 и снова в стихе 20. Итак, здесь трижды встречается эта фраза «святой Израилев». И я хочу просто привлечь ваше внимание к этому, прежде чем мы начнем спрашивать вас, что, по вашему мнению, здесь происходит? Почему это повторяющаяся фраза? Зачем в этом контексте подчеркивать святого и почему святого Израилева? Хорошо, теперь в стихах с 17 по, извините, с 11 по 16 Бог говорит о них две вещи в отношении народов. Итак, во-первых, как насчет народов в стихах 11, 12 и 13? Что это говорит? Вы их не найдете. Те, кто стремится уничтожить вас, исчезнут. Вы не можете их найти. А что насчет народов в стихах 15 и 16? Бог собирается использовать Израиль, чтобы судить народы. Эту тему вы снова и снова находите у пророков. Во-первых, народы будут наказывать вас, но сами народы будут судимы. И в конце концов, Бог собирается использовать Израиль, чтобы судить народы. Бог собирается использовать вас, чтобы судить народы. Итак, читая пророческую литературу, просто осознавайте этот поток. Бог будет использовать вражеские страны, чтобы дисциплинировать вас, но им не удастся уйти от этого безнаказанно. Они подчиняются тем же моральным законам, что и вы, и в конце концов, когда Он искупит вас, Он будет использовать вас, чтобы судить народы. Теперь четвертая тема, которой нет в этом отрывке, но о ней вы будете свидетельствовать народам. Вы будете свидетельством Бога и Его характера. И я думаю, я хотел бы сказать, что вы будете свидетельствовать народам, потому что в большинстве наших мыслей это немного отличается от того, о чем вы будете свидетельствовать. У большинства из нас такое представление о свидетельстве. Вы подходите, хватаете кого-нибудь за галстук и говорите: «Знаешь ли ты Иисуса?» Как мы увидим, Исаия имел в виду не совсем это. Хорошо, с 17 по 20, это стихотворение, стихотворение об избавлении. Какую атмосферу вы там видите? Что вы чувствуете, читая это стихотворение? Какие идеи и чувства присутствуют? Бог собирается удовлетворить их нужды. Каким образом, на каком уровне Он собирается удовлетворить их нужды? Лично да, да. Обильно да. В изобилии да. Супер обильно. Реки на высотах, источники в долинах делают пустыню прудом, суша, источниками воды, кедры, акации, мирты и маслины в пустыне, кипарисы в пустыне. Избыток Божьих благословений, и особенно воды и плодородия. Конечно, в древнем мире Ближнего Востока это были бесценные товары. Вот, говорят, я мертвая палка. Меня отсекли, унесли в другую землю, я мертвая палка. И Бог говорит: нет, ты не такой. Не оставляйте меня вне уравнения. Ладно, с 21 по 29 мы подходим к первому из так называемых дел против идолов. Примерно 5 раз между главой 41 и главой 46 Бог выдвигает доводы против идолов. Мы увидим вторую в главе 43, которой закончим сегодня вечером, или почти закончим, но вот она. Итак, запомните ситуацию. Бог побежден. Он побежден нашими грехами. В этой главе говорится: нет, нет. Ваши грехи Его избранные. Вы Его слуги. Вы Его друзья. Нет, нет. Ваши грехи не победили Его. Что ж, если наши грехи не победили Его, то вавилонские идолы победили Его, и мы обращаемся к этому вопросу здесь. Бог призывает богов на суд и говорит, что мы собираемся выяснить, кто здесь Бог. Итак, в стихе 21 излагаешь своего Бога, и ты узнаешь, кто такой Бог. Изложите свое дело, приведите свои доказательства, пусть они принесут нам. Вот что им следует делать. Расскажи нам о прежнем или объяви нам о будущем. Делай добро или причиняй вред. Сделайте что-нибудь, что может привести нас в смятение и ужас. Вот, ничто и мерзость, тот, кто избирает тебя. Я возбудил одного с севера, и он пришел с восходом солнца и призовет мое имя. Он попирает линейки, как известку, как горшечник топчет глину. Кто объявил это с самого начала, чтобы мы могли знать и заранее сказать, что он прав? Нет никого, кто провозгласил это, никто не провозгласил это, никто не услышал твоих слов. Я первый сказал Сиону: вот они, и возвещаю Иерусалиму благую весть. Но когда я смотрю, нет среди них никого, нет советника, который, когда я спрошу, дал бы ответ. Вот все они, заблуждение, дела их, ничто, и металлические изображения их, пустой ветер. Итак, что же говорит Бог, чего Он хочет от богов? Он хочет, чтобы они предсказывали будущее. Расскажите нам когда-нибудь в прошлом, когда вы сделали конкретное предсказание, которое на самом деле сбылось в будущем. Возможно, здесь происходит и что-то еще. Я думаю, что есть. Я думаю, что может быть также объяснение того, откуда произошел мир, и объяснение того, какова конечная цель жизни. Это довольно сложно. Боги, как я говорил вам снова и снова, это просто персонифицированные силы космоса. Солнце, луна, звезды, страсть, ярость, сила, все это. Что ж, может ли Солнце сказать нам, откуда оно взялось? Конечно, нет. Может ли Луна сказать нам, каким будет конец? Нет. Потому что они часть этого мира, этого космоса. Точно так же они не способны представить себе то, чего еще не произошло. Языческое мировоззрение предполагает, что все всегда одинаково. Мы пришли из ниоткуда и идем в никуда. Не было никакой цели в возникновении космоса, и нет смысла продолжать его существование. Это язычество, и очень-очень современно. Примерно так действует человек на улице. Жизнь возникла из ниоткуда и уходит в никуда, поэтому наслаждайтесь поездкой с максимальным комфортом, удовольствием и безопасностью. Это все, что есть. Итак, кто мог бы предсказать, что произойдет в свете того, что произошло? Только существо, находящееся вне этого круга. Никто внутри не может сказать вам, откуда оно взялось, почему оно существует и куда оно движется. Только тот, кто смотрит со стороны, может сказать, а и особенно если тот, кто снаружи, является Творцом. И поэтому он говорит, хоть раз дайте нам доказательства того, что ваш Бог конкретно предсказал будущее, и оно произошло. Теперь один из комментаторов, очень известный немецкий комментатор, говорит, знаете, это просто очень плохо. Исайя прекрасно знает, или второй Исайя прекрасно знает, что боги постоянно предсказывали будущее, и тем не менее он делает такого рода вопиющее преувеличение. Ну да, боги предсказывали будущее, как предсказывала будущее Джин Диксон, помните ее. И они всегда предсказывают это с достаточной долей выдумки, поэтому, что бы ни случилось, они были правы. Но Бог конкретно предсказал изгнание, помните главу 39. Изгнание мертвых. И он сказал, ну, Вавилон. Изгнание в Ассирию. Скажи нет. Изгнание где? Вавилон. Примерно в 701 году, до нашей эры, или около того он конкретно предсказал изгнание в Вавилон. В то время Вавилон был просто мятежным городом в Великой Ассирийской империи. Ассирийской империи предстояло управлять еще 70 лет, но Бог говорит, изгнание в Вавилон. Теперь, конечно, люди сказали нет по двум причинам. Во-первых, мы не могли отправиться в изгнание, потому что это означало бы конец обещаний, поэтому этого не произойдет. Во-вторых, мы не собираемся отправляться в изгнание в Вавилон, потому что Вавилон не является мировой державой, поэтому этого не произойдет. Так оно и было. Он также предсказал возвращение из изгнания, и их реакция была такой же. Они были вполне последовательны. Из ссылки никто никогда не возвращается. В этом весь смысл. Изгнание призвано впитать эту культуру в более широкую культуру империи. Цель изгнания – уничтожить вас как самобытный народ с самобытным языком и самобытной религией. Так что, если бы мы отправились в изгнание, чего не может случиться, то мы никогда не смогли бы вернуться из изгнания. И третье, ваш избавитель – перс по имени Кир. Вос. Кир Великий. Кир Великий был персом. Что? Где? Бог говорит, и именно поэтому я считаю, что важно не верить во второго Исаию. Видите ли, те, кто верят во вторую книгу Исаии, верят в нее по двум причинам. Во-первых, невозможно писать людям через 150 лет. И, во-вторых, никто не может делать конкретные прогнозы. Значит, человек, написавший это тогда, лгал. Он знал, что Бог не предсказывал этого в прошлом, и все свое дело основывал на способности Бога предсказывать будущее. Он не собирается лгать. Где-то в этой аргументации что-то не так. Теперь, если я по милости Божией попаду на небеса и встречу второго Исаию, я не сдам свой билет. Но я думаю, что аргументация книги требует, чтобы это было написано очень-очень заранее. Ладно, это аргумент. Это то, что создано, чтобы держаться. Бог показывает, что вы — нечто большее, чем просто персонифицированные силы космоса. И вы сможете это сделать, показав, что когда-то в прошлом вы специально предсказали будущее, и оно произошло. И на самом деле вы не можете. Но я, Яхве, сделал это. Это так. Вопросы или комментарии, прежде чем мы продолжим? Да. Да, сэр, пожалуйста. Две вещи. Упоминание 4120 — это еще одна мимолетная ссылка на Сайруса. Точно. Точно. Ага. Ага. И по мере продвижения прогноза становятся все более и более конкретными. Когда мы добираемся до главы 44, он называет его имя и рассказывает о своих завоеваниях, и так далее. И еще некоторые из нас это пропустили. Это первое из дел против кумиров. Вы говорите, что между главами 41 и 49 стоит 5 раз. 46, 46. Спасибо. Хорошо. Глава 41. Простите, 42. Давайте перевернем страницу. Да. Хорошо. Вот мой слуга, которого я поддерживаю, мой избранный, в котором радуется моя душа. Хорошо. Кто был слугой до сих пор? Израиль. Нация Израиль. И акцент был сделан на преимуществах, которые они собираются получить. Бог будет с ними. Он собирается им помочь. Он собирается использовать их, чтобы судить народы. Он собирается их доставить. Итак, преимущество быть слугой Божьим. Теперь посмотрите на этого слугу. У меня есть способность вселить в него свой дух, и он родит. Вот это слово, о котором мы говорили раньше. Он родит мишпат. Как я говорил 6 раз раньше и скажу еще дюжину раз до июня, справедливость — неплохой перевод этого слова. Он просто недостаточно велик. Потому что по-английски справедливость означает просто юридическую справедливость. Мишпат означает гораздо больше, чем просто юридическое равенство. Это означает Божий божественный порядок жизни. Означает ли это юридическое равенство? Абсолютно. Предполагает ли это возмездие? Абсолютно. Включает ли это балансировку книг? Абсолютно. Но это больше, чем все это. Итак, этот слуга собирается восстановить Божий порядок в мире. Он не будет громко кричать, повышать голос и делать так, чтобы его услышали на улице. Трости надломленной не переломит. Слабо горящий фитиль он не угасит. Он верно родит мишпат. Он не упадет духом и не упадет духом, пока не установит мишпат. Я думаю, он пытается доказать свою точку зрения. На земле и на краях земли, на побережьях. Что? Что они делают? Ждать. Что значит подождать? Доверять. И чего они ждут? Его инструкции. Его Тора. Его заветный закон. Теперь вопрос, кто этот слуга? Какие преимущества получает этот слуга согласно этим первым 4 стихам? Это верно. Никто. Никто. Что сказано об этом слуге? Миссия. У этого слуги есть миссия, и миссия состоит в том, чтобы восстановить Божий мишпат на земле. Это народ Израиля. Хороший ответ. Нет. Так что же Господь говорит об этом слуге? Стих 6. Что Бог говорит этому слуге? Я призвал тебя в праведности. Я возьму тебя за руку и для чего? Завет народом и свет народом. Израиль не является заветом для народа. На самом деле, я говорил это в разных контекстах. Ветхий завет нарушен и требует удовлетворения. Боже, ты должен их убить. Они поклялись кровью, что будут соблюдать этот завет, и нарушили его. Так что, Боже, если ты просто, ты должен их убить. И Новый Завет, написанный в наших сердцах, а не на каменных скрижалях, требует ратификации. Какова будет миссия этого слуги? Завет с народом. Каким-то образом этому слуге придется удовлетворить Ветхий Завет и утвердить Новый Завет. Теперь я могу представить, как Исаия почесывает затылок и говорит: «Боже, как это произойдет?» И Бог говорит: «Просто продолжайте писать». Итак, 7 стих, насколько я понимаю, окончательно подтверждает это. Прошу вас посмотреть главу 61. Держите палец там на 42,7 и оглянитесь назад на 61. Дух Господа Бога на мне. Заметьте, я вложил в него свой дух. Вот что сказал 42.1. Потому что Господь помазал меня нести благую весть бедным. Он послал меня перевязать сокрушенных сердцем, чтобы провозгласить свободу пленникам. Чтобы открыть глаза, я перескакиваю от стиха к стиху и открываю темницу тем, кто связан. Стих 7, чтобы открыть глаза слепым, чтобы вывести из темницы узников, из темницы сидящих во тьме. Это не Израиль. Этот Израиль не освобождает Израиль. Это какой-то другой слуга. Итак, одно из упражнений, которое я предлагаю своим ученикам сделать, я думаю, Кэндис сегодня вечером здесь не будет. Кэндис аудитирует мой урок Исаии в семинарии. Но одно из упражнений, которое я предлагаю своим ученикам, это просмотреть все упоминания о слуге в главах с 41 по 48. И они обнаруживают, что все эти ссылки, за исключением этой, явно относятся к нации. И они говорят о преимуществах быть слугой Божьим. Он избавит тебя, он позаботится о тебе, он поможет тебе, он защитит тебя и те дней, и т.п., и т.п. Все до одного, кроме этого, в котором не слова о преимуществах, но все сказано о миссии. Так вот, я верю в то, что сейчас, тогда у них есть еще одно упражнение. В возрасте от 49 до 55 они делают то же самое и кое-что открывают. Все ссылки, кроме одной, говорят о слуге с миссией, и только одна ссылка говорит о нации и ее преимуществах. Есть шлепанец. С 41 по 48 все ссылки относятся к нации и преимуществам, которые она получит от работы в качестве слуги, за одним исключением вот этим. С 49 по 55 все ссылки относятся к слуге, у которого есть миссия перед людьми и миром, за исключением одного, которым является нация, и который говорит о преимуществах. Я расскажу об этом подробнее по ходу дела. Итак, взгляните на стихи 10, 11, 12 и 13. Как бы вы это назвали? Что это за литература? Да, это песня, и песня о чем? Похвала, да, да. Итак, я думаю, это совбол, чем в ближайшем контексте можно объяснить эту хвалебную песню. Точно. Что именно? Точно, именно. Эта песня хвалы, это песня радости, из-за откровения Божьего избавляющего слуги. Пойте Господу песнь новую, хвалу Ему со всех концов земли. Вы, сходящие к морю и всему, что наполняет его, побережье и жители их, пустыня и города ее возносят голоса свои, селения, в которых населяет кедр, жители силы поют от радости. Пусть восклицают с вершин гор, пусть воздают славу Господу, возвещают хвалу его на островах. Насколько далеко распространяется эта похвала с географической точки зрения? Во всем мире. в главах 42, с 1 по 9, было открыто нечто, что является поводом для всеобщей похвалы. Теперь мы спрашиваем, почему? Почему именно этот пример? И я думаю, что мы будем говорить здесь о двух слугах просто для того, чтобы познакомить нас с дискуссией. Имейте это в виду сейчас. Мы собираемся вернуться и поговорить в оставшейся части следующих 8 глав о рабе Израиле. Но помните, это не единственный слуга, о котором нам придется здесь говорить. Я думаю, вот что происходит. Мы провели это знакомство, чтобы знать, что происходит. Хорошо. Что ж, нам нужно двигаться дальше. Глава 42, стихи с 14 по 17. Радовался ли Бог изгнанию? Нет. Нет. Посмотрите на стих 14. Бог не был рад изгнанию. Я сохранял спокойствие и сдерживал себя, но больше не мог этого делать. Я должна родить своих детей, как роженица. И кто они? Стих 16. Слепой. Ага. Ага. Слепой и глухой. Потерянный. Да. Да. Вот ты глухой, смотришь ты слепой. Кто слеп, кроме моего слуги? Или глух мой посланник, которого я посылаю? Надо быть достаточно уверенным в своем деле, чтобы возлагать все на слепых слуг и глухих посланников. Он многое видит, но не наблюдает. Уши открыты, он не слышит. Господу было угодно ради своей праведности возвеличить свою Тору и прославить ее. Но это народ ограбленный и разграбленный, ибо все они заперты в норах, спрятаны в тюрьмах. Они становятся грабителями, и никто не может их спасти, грабителями, и никто не может сказать, что нужно вернуть. Итак, здесь снова есть слуга, который собирается принести Божью грязь миру, его свет народам. А еще есть слуга, который не может найти выход, даже когда горит свет. Итак, стихи 24 и 25 подчеркивают важный момент. Как Израиль попал в изгнание? Почему они отправились в изгнание? Кто увез их в ссылку? Да, они это сделали. Но посмотрите на 24 и 25. О чем это говорит? Господь отправил их в ссылку. Знаешь, Исаия, ты можешь сколько угодно болтать об избавлении, но слушай, Вавилон был достаточно силен, чтобы вытащить нас из нашей земли, разрушить наш город и заковать нас в цепи. Что Господь собирается с этим делать? И Исаия говорит, ты не понимаешь, да. Вавилон не забрал вас в изгнание. Я отправил тебя в ссылку. И что это значит? Он сможет их вытащить. Точно. Если бы Вавилон взял их против своей воли, то это действительно было бы состязание. Надеюсь, Яхве немного сильнее Вавилона. Но это не соревнование. Я отправил тебя в ссылку и вытащу тебя оттуда, когда буду готов. И Вавилон ничего не может с этим поделать. Помните главу 40, всякая плоть. Трава. Итак, в главе 43, стих 1, здесь идет третий, не бойтесь. Не бойся. Почему? Я искупил тебя. Ага. Я с тобой. Я помогу тебе. А оно, Боже, хотя ты был со мной и помогал мне, я все испортил. Я съехал с дороги и в кювет, несмотря на твое присутствие со мной, несмотря на твою помощь. Бог говорит, все в порядке, потому что я искупил тебя. На протяжении всей этой части книги святой Израилев называется вашим искупителем. Абсолютно трансцендентный тот, чья сила несравнима ни с чем и с кем-либо еще. Тот, кто отдал себя вам, может и желает быть вашим искупителем. Это хорошие новости. Я Господь, стих 3, я Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Вероятно, как я уже упоминал ранее, вы упомянули на заднем плане, что Триби — это отсылка к Сайрусу. Я отдал Египет в качестве выкупа за тебя, Хуш и Саву в обмен на тебя. И Ассирия, и Вавилон на какое-то время завоевали Египет, но не смогли удержаться. Персия была первой из империй, захватившей Египет и продолжавшей контролировать Египет до конца истории Персидской империи. Так что, вероятно, это отсылка к тому, что Бог говорит: «Да, я позволил Сайрусу сделать это в обмен на твое освобождение. Не бойся, ведь я с тобой». Итак, в стихах 5, 6 и 7 он говорит, что собирается призвать их со всех уголков земли. Я должен чувствовать, что существует связь с тем, что эти обещания не были полностью выполнены в 539 году. Я не думаю, что евреи вернулись со всех уголков земли. Я думаю, что они осуществились при нашей жизни. Как я уже говорил вам раньше, это не означает, что я верю, что нынешнее состояние Израиля — это то, чего хочет Бог. Они на 90% атеисты, так что мы все еще ждем окончательного исполнения этих обещаний, но я ни на секунду не верю, что восстановление Израиля, начавшееся в 1880-х годах или около того и продолжающееся до настоящего времени, является случайностью. Истории. Я думаю, что это исполнение библейского предсказания. Да. 5, 6 и 7 в первую очередь посвящены Израилю. Позже он расскажет обо всех нас. А я думаю, это для всех нас. Да, с точки зрения характера Бога и того, что Он хочет сделать в нашей жизни и для нас, да, я думаю, что эти обещания предназначены для всех нас. Но пункты 5, 6 и 7, особенности возвращения пленников, я думаю, это особенно касается Израиля. Хорошо, теперь мы подходим ко второму из этих случаев и одному из славных отрывков Библии, 43:8-13. Вы видите людей слепых, но имеющих глаза, глухих, но имеющих уши. Позвоните моим свидетелям. Вы хотите сказать: «Боже, это немного рискованно. Все нации собираются вместе в народном собрании. Кто из них может объявить вот это и показать нам прежнее? Пусть они приведут своих свидетелей, пусть боги приведут своих свидетелей, чтобы доказать их правоту. Пусть они услышат и скажут: это правда, так было, так было. Приведите мне свидетеля. Вы мои свидетели, говорит Господь, и мой слуга, которого я избрал». Почему Бог избрал их? Середина стиха 10, чтобы вы знали, и веровали, и понимали, что. И помните, на прошлой неделе мы говорили об этом, да, да. Ни одно другое существо во Вселенной не может сказать этого. Каждый из нас зависит от чего-то внешнего. От любви мужчины и женщины зависит существование каждого из нас сегодня. Мы полностью зависим от воздуха, еды и воды. Проболев большую часть прошлой недели, я по-новому оценил нормальное функционирование старого тела. Как чудесно! Мы даже не думаем об этом, пока что-то не пойдет не так, а затем много думаем. Но вот оно. Я не завишу ни от чего другого в своем существовании. Абсолютно независимый. И именно поэтому я выбрал тебя, чтобы ты мог знать, кто я, и, зная, кто я, мог найти жизнь в моей жизни. До меня не было создано никакого Бога, и не будет после меня. Я Яхве, и рядом со мной нет Спасителя. Я хочу поговорить об этом на следующей неделе. Это довольно эксклюзивное заявление, не так ли? Я имею в виду, что на самом деле сейчас есть много путей на небеса, не так ли? Вы, христиане, думаете, что вы единственные люди? Подумай об этом. Я провозгласил, спас и провозгласил. Я сказал вам, что собирался сделать, и теперь я это делаю. Когда не было среди вас чужого Бога, и вы мои свидетели, говорит Господь, я Бог. И отныне я — Он. Нет никого, кто мог бы избавить от руки моей. А я работаю, и кто может это вернуть? Знаете ли вы, что Иисус цитировал Исаию в день своего вознесения? Вы мои свидетели. Теперь вы снова понимаете, о чем Он говорил. Он не говорил о том, что теперь вы те люди, которым я хочу выйти и хватать людей на улице. Он говорит следующее: я хочу, чтобы ваша жизнь была такой, чтобы в любой момент, когда мир скажет мне: ты не Бог, я мог бы воззвать к этому: вот доказательства. Ты не воскрес из мертвых, вот мои доказательства. Только сегодня я прочитал что-то о том, что самому устрашающему племени Папуа-Новой Гвинеи 40 лет назад дали Библию, и теперь они являются христианскими лидерами на всем острове. Ты мое доказательство. В этом проблема. Когда все вокруг лгут, вы мои свидетели. Не обязательно вставать и говорить: «Ну, я христианин, я говорю правду». Но это будет просто безошибочным доказательством того, что в вас есть что-то другое. Вот что он здесь говорит. Ты можешь быть слепым, глухим, глупым, но ты знаешь, что я сделал в твоей жизни. И все, о чем я вас прошу, это засвидетельствовать это, когда у вас появится такая возможность. Теперь несколько слов о переводе Библии, это мой любимый перевод. 43:13 в версии короля Иакова в самом конце стиха говорится: «Я буду работать, и кто позволит?» Я слышал проповедь о том, позволите ли вы Господу работать. С этим есть только одна проблема. В 1613 году это слово означало «предотвратить». Итак, этот ESV совершенно правильный. «Я буду работать, и кто сможет это вернуть?» Так говорит иврит. Вот почему нам нужны современные переводы. Слова меняются. Хорошо, это бесплатно. Ладно, нажимай. Здесь мы находимся в середине Библии. Мы находимся в середине Библии. Ну вот опять. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. В стихе 15 Господь, Святой твой, Создатель Израиля, Царь твой. Что вы думаете? Почему это повторение имени Святого Израилева в этом контексте? Армирование. Он Искупитель. Зачем добавлять Святого Израилева к своему Искупителю? Почему бы просто не сказать: «Я Господь, твой Искупитель»? Кто-то сказал усиление. Это один хороший ответ. Какая еще причина, по которой он, возможно, наваливается здесь? Хорошо, расширение того, что будет включать в себя искупление. Эти отношения со святым. Называет имена свидетелей. Это святые Израиля. Его роль в нашем спасении. Да, если он свят, нам нужно быть святыми. Это верно. Это верно. Это способ подчеркнуть, кто я такой. Он единственный святой. Другого нет. И поэтому у него есть сила и способность делать все, что он хочет. Но слава Богу, что он святой Израилев, вступивший в завет с народом ради спасения мира. Итак, это мощное заявление. Теперь мне нравится то, что будет дальше. Стихи с 16 по 20. Так говорит Господь, прокладывающий путь в море, путь в могучих водах, рождающий колесницу и коня, войско и воина, они ложатся, не могут подняться, они угасают, угасают, как фитиль. О чем он говорит? Египет. Египет — исход. Теперь посмотрите, что будет дальше. Не вспоминайте прежнего и не вспоминайте о древнем. Вот я делаю новое дело, и теперь оно вырастает, разве ты не видишь этого? Пройду путь по пустыне и реке, по пустыне и так далее. Почему Бог напоминает им об исходе, если он хочет сказать им, чтобы они забыли об этом? Право на. Дайте этой даме золотую звезду. Да. Да. Помните, какой я Бог, о чем свидетельствуют мои поступки в прошлом. Но забудьте, что я делал в прошлом, потому что у меня очень низкий порог скуки. На этот раз я сделаю это по-другому. Видите ли, мы, люди, склонны переворачивать это с ног на голову. Мы забываем, кто такой Бог на самом деле, но помним ли мы, как Он это сделал? Знаете, кто-то обратится. Ну, мы знаем, как это происходит. Это происходит на евангелизационной службе, и в 27 стихах дается приглашение, такое же, как и я, а в 27 стихе этот человек, наконец, отпускает, тащит по проходу и падает к алтарю. И ему нужно быть на двух коленях, а не на одном, и им приходится плакать, и когда они помолились, они встают и дают свидетельство спасения. Именно так Бог спасает людей. И Бог говорит иногда. То же самое здесь. Ух ты! Он собирается нас спасти. А мы знаем, как он это сделает. У одной из наших дам родится ребенок, и его засунут в корзину в реке Ефрат, и вавилоняне найдут его, и они собираются его воспитывать, и он собирается избавить нас, и когда мы будем готовы идти, река Ефрат разделится надвое, и мы. Бог говорит: нет, я сделал это однажды. Думаю, на этот раз я воспользуюсь услугами императора-язычника, который не знает моего имени. Боже, ты не можешь этого сделать. Смотреть. Смотреть. Так красиво. Вспомните, что вы узнали о моем характере в природе, но забудьте, как я это сделал, потому что я собираюсь сделать что-то новое. И здесь это очень важно. Бог не может творить новые вещи. Как вы думаете, как скоро солнце взойдет на западе? Не задерживайте дыхание. Природа заперта. Природа не существует сама по себе. Природа не независима. Природа подчиняется определенным принципам, но Бог, Создатель, может сделать то, чего никогда раньше не случалось. Ух ты! Может ли быть связь между этим и 42-м годом с новой песней «Зыс и Сейню»? И мы собираемся разыграть ее, когда доберемся до 55-го года, когда Бог скажет: «Мои пути выше ваших путей». «Мои мысли выше ваших мыслей». «Нет, мое слово принесет плоды, но, эй, не пытайтесь распределить это по силе вашего мозга. Ты никогда этого не поймешь». «Да». «И вот моя линия». Это еще один вариант, не защищенный авторскими правами. Вы можете это цитировать. Бог всегда последователен, но он никогда не предсказуем. Бог всегда последователен, но он никогда не предсказуем. Мы хотим, чтобы он был предсказуемым, чтобы мы могли поставить его в рамки. Мы не любим сюрпризов. Бог любит их. Хорошо, посмотрим, сможем ли мы это закончить. Прошло 2 минуты. Давайте подождем еще немного. Стихи с 22 по 24 трудны. Я скажу это сразу. Ты не звал меня, Иаков, но ты утомился мной, Израиль. Вы не привели ко мне своих овец для всесожжения и не почтили меня своими жертвами. Я не обременял вас подношениями и не утомлял вас ладаном. Ты не принес мне сладкого тростника с деньгами и не насытил меня туком твоих жертв, но ты отяготил меня своими грехами. Ты утомил меня своими беззакониями. Итак, что там происходит? Единственное, в чем евреи были хороши, это принесение жертв. Они много раз так делали, но Бог говорит: нет, ты этого не делал. Вместо этого вы отягощали меня своими грехами и утомляли меня своими беззакониями. Как вы думаете, о чем он говорит? Сердце. Сердце. Да, да, да. Ты дал мне все эти подношения, но твое сердце не было в этом. Ты продолжал жить в своих грехах и беззакониях и думал, что сможешь заставить меня простить тебя, принеся мне кучу подношений. Да, 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 да. Именно, именно. Ага. Вы продолжали жить в своих грехах и беззакониях. Он сказал это немного более прямо. Вот, сказал он, хватит их привозить. Вот, говорит, ты этого не сделал. Да. Да, да, да. Я не хочу указывать пальцем конкретно на католицизм, но, к сожалению, большую часть времени это был очень, очень волшебный взгляд. Ну, я иду на исповедь, читаю четки, причащаюсь, и теперь все в порядке. Но если мы будем указывать пальцем на них, нам придется указывать пальцем на себя. А пугающее заявление Павла, о котором мы никогда, никогда не говорим в протестантстве, многие напились проклятия себе, приняв недостойно. Когда вы в последний раз слышали проповедь на эту тему? Да-да. Но вот что говорит Бог в заключение, и это замечательный вывод. Я тот, кто изглаживает ваши преступления. Почему? Ради себя. Не из-за ваших жертв, не из-за ваших приношений, ради меня самого. Ветхий Завет, Новый Завет. Спасение по благодати. послушание – это ответ на благодать. Это не способ манипулировать Богом, чтобы Он делал то, что мы хотим. «Кто изгладит беззаконие Твои ради меня самого, я не вспомню грехов Твоих». Напомни мне. Давайте поспорим вместе. Изложите свое дело так, чтобы оказаться правым. Твой праотец согрешил, и твои посредники согрешили против меня. Поэтому я оскверню князей святилища и предам Иакова полному уничтожению, а Израиль — поруганию. У меня такое ощущение, что именно эти стихи с 22 по 28 были адресованы людям времен Исаии. Он рассказывает о том, что там происходит. И что же приведет к изгнанию? Потому что они не желают принять Божью благодать и перестать грешить. Хорошо. Вы были терпеливы. Спасибо. Давайте помолимся. Отец, спасибо за слово. Спасибо за чудесные истины, которые вы поместили туда для нас. Помоги нам, Боже, быть живым свидетельством того, что есть Бог, который не есть этот мир и который способен преобразить нас до конца. Во имя Твое, аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 21, главы 42 и 43 Исаии.